уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948. Телефон смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте начнем с господина Горбачева, у которого юбилей, которому 90. И как получается, для СМИ, для политиков, политологов это повод в очередной раз обсудить, каков его вклад в российскую историю. Виновен он в развале Советского Союза? Или он все-таки великий преобразователь? Вот ваша оценка какова? И меняется ли она со временем у вас?
Значит, мы должны давать только объективную оценку. Я бы просил всех политологов, социологов, журналистов, прошло 30 лет. Не надо больше морочить голову всей стране и всему миру. Горбачев виновен во всем, что произошло, поскольку был и глава КПСС, и президент. Но виновен вместе со своей командой. Это большевики КПСС, там были политбюро, все его помощники, аппарат ЦК КПСС. На местах все райкомы, обкомы, крайкомы и так далее. Все, кто был в погонах, вот они все виноваты. Они что, не видели, к чему все идет? Крючков в июне предупреждает съезд на закрытом заседании. Съезд народных депутатов СССР. Больше 1000 человек. И что они делают? Послушали, похлопали, разошлись. Кого вы избрали депутатами? Кто вошел в вашу КПСС? Трусливые люди. Больные люди, карьеристы, приспособленцы, иждивенцы. Поэтому, конечно, его личная ответственность. Но если у него был действительно позыв что-то реформировать, и он понимал, что с партией нельзя это сделать, тогда нельзя это сделать с другим каким-то аппаратом, а на военных побоялся, так сказать, он опереться. И он как бы... Где-то у него подскочила фраза, как у Язова, он не хотел пролить кровь. Хорошо, ты с аналитиками поговори, подумай. Где-нибудь проходили такие глобальные реформы, чтобы из социалистической страны ввести ее снова в капиталистическую? Вы понимаете, что это очень трудно. Это назад идти, это двойной удар. Есть честные коммунисты, которые были рады тем достижениям, которые мы имели в 85-м и даже в 87-м году. Есть те, кто хотели реформ, так мы их сталкиваем. Тогда сделайте две партии. Но не новые с улицы, где полно сумасшедших. А КПСС разделите. Вот 18 миллионов было, 9 миллионов консерваторы во главе с Егор Кузьмич Лигачев. Ему уже 100 лет, до сих пор жив, замечательный человек. И вторая часть – социал-демократы. Егор, не Егор, а Александр Николаевич Яковлев, но он рано умер, Попов жив еще. Вот сперва Яковлев, председатель этой партии, потом Попов. Попов тоже, наверное, скоро 90 лет. И двумя колоннами идите на выборы. Тогда ответственность вся лежала бы на них. А так сегодня легко валить. Да, виноват, не удержал. А вы все остальные что, не видели, что ли? Ну, например, разрешили в 87 году в мае на местных выборах выдвигать самовыдвижение. Кто в Советском Союзе пошел по этому пути? Идите на выборы. Только одна партия, с ней не хотите. Идите с самовыдвижением. Кто пошел? Я. Один на весь Советский Союз. Кто об этом сегодня говорит, помнит, замалчивает. Если бы это был тот, кто сегодня в Единой России, как бы сегодня орали бы все. Вот смотрите, будучи членом Единой России, он еще раньше хотел добиться улучшения демократии. Коммунисты пошли? Нет.
А может, не хотелось,
поэтому
Владимир
Владимирович? Поэтому мы использовали это.
Да? Может быть, просто-напросто не хотелось? Что-то. Нет, я говорю, ну, вы говорите, почему не пошли? Может быть, не хотелось, а хотелось именно то, к чему привели события 91-го года, 93-го и все.
Потому что было много иждивенцев. Я, Я пошел в партии и среди простых людей. Люди привыкли, все решает КПСС, все решают они, райком партии, партком на работе. В каждом учреждении, завод, фабрика, я был в издательстве «Мир», партком. Секретарь парткома иной раз выше, чем директор. Все шло через партком. Директор, как говорится, подписывал как вторая подпись. Поэтому это вот, опять же, в пользу Горбачева. С чем он столкнулся? Полное неверие. Люди не понимают. Пошли реформы. Идите на выборы. Люди боятся. Вот. Или кооперативы. Сразу оживились теневики. Их продолжать прижимать. Цеховики. Их в тюрьму сажать. А в кооперативы запустить честных людей. Вот у нас издательство «Мир». Несколько человек образовали кооператив внутри издательства. И зарплата стала в два раза больше. Завидовали те, кто были в государственном издательстве рядом с нами, в тех же кабинетах. Им говорят, давайте делать то же самое. Лень. Ну и все. Ленишься, получаешь 200 рублей в месяц, 20 тысяч сегодня. Не ленишься, 40 тысяч по сегодняшним деньгам. То есть была возможность зарабатывать. Но взяли, всем разрешили идти в кооперативы и получили, что кооператорами стали бандиты, уголовники. А тут и криминал смотрит, как легко теперь наживаться. Давай-ка рэкетом займемся. Не надо грабить кого-то, просто иди в киоск и говори в лавку. Ребята, каждый месяц отстегиваете. За что? А мы его сохранять будем. К вам больше никто не придет.
Ну понятно, переходный период.
И
вот
тогда
так
бывшие называют. Спортсмены неудачные.
С бандитами, с теневиками и так далее. Но 30 лет – это достаточный срок, чтобы оценивать то, что было? Да.
Конечно, достаточно. Я же сказал, давайте в кооператив, допустим, тех, кто работает в госучреждениях, легальные инженеры, легальные чиновники, чтобы кооператив был при этом предприятии. Не отдельно создавать его на голом месте. Где вы деньги возьмете? Где помещение? А внутри действующих предприятий. Пожалуйста, ресторан государственный был, столовая. А мы берем часть помещения, открываем кооперативное кафе. Пожалуйста, мы из тех же продуктов, но работают ребята уже на заработанные деньги. И постепенно, постепенно весь ресторан превратится в кооперативный. И парикмахерская. Опять же, вот два зала, давайте один зал как кооператив, другой зал как бывшая госпарикмахерская. То же самое бани. Даже общественные туалеты. То есть надо было постепенно делать, разрешать внутри государства. И когда креп бы частный сектор, и будущие бандиты, рэкетиры, и им сказать, ребята, конкретно занимайтесь сами бизнесом, не подвергайте свою жизнь опасности, не крышуйте никого. То есть медленно вводить приватизацию. Какой принцип? Не 500 дней дурацкий этого Явлинского. 1% в год. За 20 лет, с 87 по 2017 мы бы приватизировали только 20% нашей экономики. И все. 20 больше не будем. И честный, чистый такой вот сектор частный. Но они этого не сделали. Потому что он не умел, не хотел, не знал. Никто ему, видимо, не помогал здесь. И подавали такие идеи, которые создали ситуацию. Или возьмите национал-сепаратизм. Прижечь каленым железом. Первая вспышка национал-сепаратизма, вообще национализма, декабрь 86 года, Алма-Ата, мой родной город. Еще тишина в стране. Еще никто не сказал, что они выходят из СССР. Докладывают Горбачеву. Михаил Сергеевич, выслают казахская молодежь и требуют, чтобы не русский будет у них во главе республики, как вы прислали Колбин из Ульяновского обкома КПСС. Они требуют своего казаха. Горбачев с Кремля говорит, арестовать всех, немедленно арестовать всех, по 20 лет тюрьмы за то, что вышли с националистическими лозунгами и несогласованный митинг, прижечь каленым железом и показать всей стране ни одного выхода на улицы без согласования с властями и никакого национализма, никакой роли не играет национальность. Русский, значит, будет русский в Алма-Ате, татарин будет в Москве, татарин. И так по всему Советскому Союзу. Угу. Если в Литве, в Латвии, Прибалтике кто-то сказал, что а мы хотим независимости, арестовать. Всех арестовать. Союзное движение запретить. И Ландсбергис в тюрьму. Чтобы никто вообще не подник. Какой? Какой выход? Откуда? Зачем проводим референдум о сохранении СССР? А где угроза его ликвидации? Вы что, сами провоцируете у населения страх, что СССР может не быть? И посмотрите, какую дурацкую формулировку вы закладываете в бюллетени. Согласны ли вы жить в обновленной федерации суверенных, суверенных республик, значит, где будут уважаться права всех людей? Вы что написали? Если федерация суверенных республик, так это и есть СНГ. Какая разница? Как вы можете говорить о создании объединения независимых государств? Опять была подлянка сделана. Даже если бы мы сохранили итоги референдума, то во всех республиках сказали, давайте теперь у нас не СССР, а федерация суверенных республик. И значит, у них будут все права. А у центра ничего не будет. Поэтому ошибка на ошибке. Незнание, неумение, малоопытность, слабость. Потом упор на заграницу. Чего ты катаешься по заграницам? Огромная страна. Ты на Камчатке был, Горбачев? На Сахалине был? В Сибири был? В Казахстане был? В Тбилиси был? Где ты был? Сидишь в Москве. Москва, Крым, Москва, Сочи. Гуляешь, так сказать, только на отдыхе. Так нельзя. Чего ты с женой везде выходишь? Чего ты не знаешь... ненависть населения к женам первых лиц, да и всех любых чиновников. У нас женщины плохо одеты, у них мало косметики нормальной. Это, как называется это вот? Трусы с этими?
С кружевами, стюками. Что ли?
Да какой комплект? Одно слово. Да не берю одним словом, как называется у женщины это. Во, идиоты. Вы что, как называется, Денис?
Владимир Вольфович, ладно.
А?
Да. Ну, что? одежда. Вы говорите, плохая,
да нет,
одежда,
нет,
понятно.
Нет, ну это в магазинах продается. Как это называется-то?
Комбинация.
Слово у меня... Не комбинация, ну как это вот? А? Да нет, ну слово простое, так сказать. Ну что, все женщины в очереди стояли.
Колготки
всегда,
это называется.
Колготки. Колготки. Ну, все стояли в очереди. Чего ты колготки не можешь наклепать как можно больше? Чего туалетную бумагу не можете? Самая лесная страна. То есть весь дефицит был искусный. Посмотрите, одновременно закрыли все табачные фабрики якобы на ремонт. Разве это не провокация? И курящие мужики выходят на протест. Зачем это делаете? Алкогольная кампания правильная была. Но сократите немножко время продажи алкоголя. С 9 до 9 вечера. А с 7 утра не надо. И после 9 вечера не надо. Хорошие напитки. Чтобы никто не пытался гнать самогон. И пропаганду ведите день и ночь. Был прекрасный профессор Углов с Петербурга. Давайте, ведь уже пошли свадьбы без алкоголя. И люди соглашались. Но они так это сделали, большевички. Зачем вы рубаете виноградники? Сок гоните. Давайте там какие-то делать питание для солдат. В детские сады. Это сколько можно было этот виноград использовать? Он не самого хорошего качества, винный виноград. Но это все равно питание. Вы вырубаете все виноградники. Поэтому вот неумение, незнание, ускорение. Но самое главное, Михаил Сергеевич, у тебя мощнейшее КГБ. Ну, Крючков у тебя, представитель КГБ СССР. Значит, он член Политбюро. Министр обороны Язов. Член Политбюро. Сделай ставку на армию. Сокращать надо военные расходы. Но зачем 7-миллионная армия? Достаточно 2 миллиона. Постепенно, каждый год сокращайте. Пожалуйста. Но зачем армию выводить из Германии? Мы там навечно должны стоять. Чего американцы не дураки? Там стоит американская армия. 75 лет. Мы взяли, вывели. Ты что, Михаил Сергеевич? Вообще не езжай в Европу. Забудь эту Тэтчер, с ней не встречаться. Забудь Гельмута Коля. Пускай военные решают. Внутри страны сокращайте армию. А там стоит 400-тысячная армия. И танки, когда заведут моторы, в Лондоне слышно. Сутки переход до Ла-Манша. Нас уважали. Никто чихнуть не мог.
А сейчас нас разве не уважают? Поэтому я прошу прощения, Владимир Ильич.
Не надо было трогать международную повестку, зарубежную. Нам бы дали все необходимые кредиты под нашу армию и все остальное. И вот эта вот богатейшая страна, ведь можно было обеспечить. Я же сам уже 65 лет живу в Москве. Рижский рынок в Москве, вы его знаете, москвичи, всего было полно. Куры, гуси, баранина, все парное, любые овощи, фрукты, цветы, все есть. Да, дороже в два раза. Но давайте людям объясним, чего жалеть на питание. У меня у самого было на книжке 100 тысяч. Мама просила, давай попитаемся с рынка. Откуда у меня эта жадность? Да, говорю, все можно проесть. Бедная женщина через... это был 85-й год как раз, скоро Горбачев придет. Ну вот я, она хотела, что жадничать-то? И я жадничал. Мы привыкли экономить. Мы привыкли, не шиковать. А вот давайте на питание все деньги бросим. И никаких проблем не было бы, никаких пустых полок. На рынках все было завались. И дайте возможность всем, кто хочет, въезжают в города. И давайте, прилавки везде будут у них стоять. Не только централизованные рынки, а в любом месте. Останавливайте грузовик, борта открывайте и торгуйте. И, наконец, юг мог дать нам все. Дадим заказ в Среднюю Азию, Закавказье, Украина. Там полно продовольствия. Сколько скота было. То есть никакой проблемы с продовольствием не было. Все это искусственно делалось, чтобы народ был недоволен. Чтобы все кричали «Долой СССР», «Долой Советскую Армию», «Долой Советский КПСС», «Долой КГБ». Вот, чтобы подвести всех, что люди сами не хотят, чтобы был Советский Союз. И по итогам референдума, март 91 года, именно москвичи не дали большинства голосов за сохранение СССР. Вот сейчас им не стыдно? Они недовольны, что где-то мигранты из Средней Азии, где-то преступность высокая, наркотики, кого-то обижают. Вот избили артиста недавно на Комсомольском проспекте. Так это все. Вы, москвичи, не захотели сохранить собственную страну. И вы, москвичи, сохраняете название станции метро «Войковская», убийцу царя. И вам жалко с этим именем расстаться? Вы, москвичи, половину голосов отдали, чтобы вернуть памятник Дзержинскому, который развязал гражданскую войну в нашей стране. То тоже москвичи должны на себя взять часть ответственности. Вы Горбачеву помогали? Нет. Вы за Ельцина проголосовали? Я помню, вы орали.
Владимир Вольфович, да, давайте... Я прошу прощения, давайте про современность. Вот как раз про Советский Союз, чтобы эту тему закрыть. Российской Федерации чего сейчас не хватает для укрепления своего влияния в бывших советских республиках? Потом про Дзержинского.
Мы должны оказывать свое влияние в области культуры. Надо поощрять везде изучение русского языка, направлять туда учебники и учителей. Я был в Таджикистан, и глава республики меня просит, пришлите учебники, пришлите учителей русских, пришлите русских артистов. То есть надо это все делать. А у нас все еще реформируют бывший союз обществ дружбы, Россотрудничество. Сколько там начальников поменялось? 5, 7, 10? Ни черта не делают. Бездельники, это Россотрудничество. Не умеют. И экономические связи устанавливать, учитывать наши интересы. Вот Прибалтика зарабатывает на перевалке наших грузов. Русским дать всем гражданство. Русский язык не ограничивать. Украина получает наше электричество, нашу нефть, мазут. Значит, русский язык нету, убираем экономические связи. То есть влиять. И, так сказать, делать так, чтобы все русскоязычное население или вернулись к нам в Россию, так. У нас хватит для них места для разместить, или взять их под защиту там. Мы их сюда не приглашаем и там не защищаем. Вот это вот проблема, потому что опять нету специалистов, которые бы этим занимались. Мы предлагали много раз, что нужно делать, как делать, поэтому сейчас... В Средней Азии к нам неплохо относятся. Закавказье, вот армяне нас очень любят, да и азербайджанцы, да и грузины. Там эти отдельные эксцессы, это отдельные чиновники совершают. Прибалтики. Те же прибалты ждут русских туристов. Без этого они окончательно загниют. То есть надо дальше усиливать взаимодействие со всеми бывшими советскими республиками, но ставить сюда условия русские и русский язык. Мы не говорим давать привилегии, но чтобы русские получили местные паспорта. Или сняты были с них ограничения для участия в выборах, получения работы и так далее. И никто бы не закрывал русский язык. Русское телевидение, радио, газеты и так далее. То, что было всегда и сегодня есть во всем мире. Поэтому есть сфера приложения сил наших граждан. по всему бывшему советскому пространству. Нас там ждут, нас хотят. И постепенно мы можем создать что-то более мощное, чем СНГ. Может быть, прийти к какой-то конфедерации. Вот у нас в Белоруссии есть уже больше взаимодействия, союзное государство. А вот хотя бы формат союзного государства можно предложить Киргизии, Таджикистану. Они согласятся.
Так не работает же союзное государство. Не работает. Не работает союзное государство. Союзное государство существует с 90-х, там, в конце 90-х годов. Не работает.
Да, 90-й год. Нет, что-то есть. Все-таки у нас одно время даже не было таможни. И признавались документы, и паспорта белорусские, русские. Но опять я говорю, вот слабость мы сами проявляем. Мне Лукашенко жаловался 20 лет назад. Он говорит, я не понимаю вас. Вы хотите восстановить СССР? Давайте, я согласен. Вы хотите, чтобы Белоруссия вошла в состав России? Давайте, я согласен. Но вы ничего мне не говорите. Он обижался, и правильно. Мы не даем ему конкретную цель. Мы говорим, давайте усиливать как бы кооперацию. Мы уже усиливаем кооперацию. Все заводы Белоруссии работают, изготовляют продукцию для нас. А комплектующие поступают из России. То есть нету конечной цели. Я предложил всем, и армяне, и молдаване, ну всем бывшим республикам, самый лучший способ решить все вопросы, обеспечить полную безопасность и отличную экономику, это всем 14 бывшим советским республикам войти в состав России на правах губернии. Юшанбинская губерния, Бишкекская, Ереванская, Бакинская, Тифлисская, Рижская и так далее. Житомирская, Киевская. А так у нас будет гармошка. То у нас без виз, то у нас без таможни, то мы цены должны снизить, то мы цены должны повысить. Поэтому это все будет суета и пользы не будет. Как вот 26 лет союзного государства, а никто ни в Минске, ни в Москве не ощущает, что мы с Белоруссией, у нас выше отношения, чем, допустим, Россия и Молдавия, или Россия и Азербайджан.
А как же
мы
суверенитет? Как же суверенитет?
Суверенитета нет нигде. Пора это слово забыть. Мы хотим, чтобы... Для чего суверенитет нужен? Вести войну? Мы же предлагаем улучшение жизни. Мы же не говорим, что мы у вас что-то отберем. Мы говорим, безопасность сразу будет лучше. Вот Армения. Ее будут душить. Азербайджан с одной стороны, Турция с другой. Она же не устоит. То есть мы должны там армию держать, расходы нести, хоронить наших солдат. Это неправильно. Прибалтика, унижение наших людей. Они не граждане, почти 30%. И так по всей стране. То есть это что за суверенитет? Суверенитет у них, чтобы издеваться над русскими. Чтобы жить за счет России. Такой суверенитет не пойдет. Мы не можем их заставить уважать русских, но мы имеем право использовать экономические меры и зарабатывать в других странах, а не в тех, где угнетают русских. Поэтому все согласовано. Мы же их не оккупируем, мы к ним не врываемся. Я говорю договариваться и ставить задачу. Кроме меня же это никто не говорит. Зюганов это не предлагает, Миронов не предлагает. «Единая Россия» не предлагает. Это ЛДПР предлагает 32 года. Ну и вы сами говорите, вы не чувствуете, что у нас с Белоруссией единое государство. Нет, и не будете это чувствовать.
Давайте продолжим после новостей. Я прошу прощения, Владимир Вольфович. Владимир Жириновский с нами, лидер ЛДПР. Через 4 минуты продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. С нами Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, давайте теперь про Дзержинского, потому что, кажется, это вторая часть марлезонского балета. Матвиенко не исключил нового голосования с большим количеством вариантов. А зачем вообще эта история всплыла снова? В пятый раз я подсчитала. В пятый раз за 17 лет предлагают Дзержинского вернуть.
Вы, пожалуйста, отрегулируйте. Вас не всегда слышно. Какой-то бывает перерыв. Вы нас слышите хорошо. Может быть, у вас слишком мощное оборудование. По поводу памятника Дзержинского. Тему закрыть раз и навсегда. И вообще тему о памятниках, о том, чтобы где-то еще ставить, не надо. Площадь открытая, хорошая. Может быть, небольшая клумба с цветами. Небольшой фонтанчик. Или вообще ничего. Но прекратите это вот возвращаться к самому кровавому периоду в истории страны. Да еще памятники ставить за это. Вот так недопустимо это. Это совершенно не нужно. И хотелось бы в лицо посмотреть тем, кто никогда не жили при советской власти, видимо. И вот такие вещи высказывают. Поэтому позиция ЛДПР четкая. Никакой памятник туда не ставить, а тем более Дзержинскому. Вообще памятники – это вещь такая мрачная. Потому что дети идут, гуляют по городу, спрашивают. Папа, это вот дядя стоит. Почему ему здесь памятник? Вот такой-такой дядя. А где он? Он убит. Он умер. И у ребенка портится настроение. Ибо все, кто стоят, эти дяди, тети у нас, по-моему, ни одной памятника нет. Это все в прошлом убийцы или убиты кем-то. Зачем нам такое кладбище делать из столицы нашей Родины? Здесь праздник должен быть. Как и Красная площадь, все очистить. Там есть хорошие люди в Мытище, мемориальный корпус, комплекс. Плохие люди, родственники заберут и сами на семейных кладбищах похоронят. А вся площадь – это для гуляния, ярмарки, футбол, Новый год, так сказать, концерты. Но не кладбище. Такого нет нигде в мире. То же самое с Дзержинским. Давайте эту тему закроем и больше не будем к ней никогда не возвращаться. Это спекулируют некоторые. Некоторым нечего делать. У них нету ничего хорошего, за что зацепиться из прошлого. Вот давай таких вот диктаторов. Вот Дзержинский, Сталин, они тут наведут порядок. Так же есть в Киеве. Орут «Бендера приде, порядок наведе». Видите, заставляют людей на прошлое посмотреть, выбрать диктатора для себя какого-то и ему молиться. Это опять вот наша восточноевропейская такая, значит, слабость. В Европе никто этим не занимается. Никто там памятники не сносит и не ставит. Тем более лиц с сомнительной биографией, связанной с революцией, с войнами и с жертвами.
Но в Штатах
сносят.
Поэтому
эту тему давайте закроем.
В Штатах памятники сносят в рамках кампании БЛМ.
Да
и в Европу тоже добрались-то,
ставили,
до Черчилля.
Ставили, это потому что революционеры этим занимаются. Все экстремисты, радикалы. А что сделали Талибан в Афганистане? Древнейшие памятники Будде еще кому-то снесли. В Сирии сколько памятников этими кувалдами разбили. То же самое в Америке сейчас сносят. Так это же плохо. Когда-то поставили, это история. Тем более, это история 200 лет, 300 лет, 150. А теперь сносят. Там уже и фильмы все только черные играют. И композиторы, и спортсмены. Они доиграются, что Белая Америка, пока их больше половины, восстанет. И будет там еще одна гражданская война. Это революционеры. С ними надо жестоко бороться. Мы своих проморгали в 17 году, 104 года назад. Теперь американцы, Байден, разжигает костер, в котором сам сгорит, если он вовремя их не остановит. Потому что они уже дошли до того, что и математика должна быть, арифметика. Что не дважды два, не четыре, а пусть будет пять, если так думает негр. То есть страшно там, они до того доведут Америку, что там люди будут сходить с ума. Это все вот потворство радикальным силам. Им потворства не должно быть. Конечно, у людей всегда есть желание к каким-то переменам, сменам и так далее. Мы вот сейчас в середине марта проведем круглый стол. Смена поколений. Действительно, иногда целое поколение, кому сегодня 40, 45, 50, они социальный тупик. Подниматься им наверх некуда, все занято. Поэтому надо создавать какие-то должности. Вот бывает ректор вуза, ему там за 80, когда более молодой, 45-50, становится ректором, а он может быть научным руководителем, наставником и так далее. То есть открывать шлюзы, дороги для среднего поколения, которое вот на подходе или уже подошло, но стоит и не знает, что будет дальше. Вот у нас фракция ЛДПР самая молодая. Мы же не ждем каких-то указаний, закон. Уже 32 года мы и... Всегда фракция ЛДПР самая молодая в Думе. Средний возраст 37 лет. То есть мы дали дорогу поколению 40-летних. А у КПРФ этого нет, у Справедливой нет, у Единой нет. То есть мы показываем пример. Дайте вот возможность новому поколению, так сказать, продвигаться дальше по карьерной лестнице. Конечно, в основном это касается чиновников, школа, наука, но и искусство. Посмотрите, все театры Москвы, художественные руководители умирают на посту. Единственный худрук театра сатиры Валентин Плучик ушел со своей должности, еще был живой. Умер потом, на пенсии. А так все умирают. Но так же нельзя. Они талантливые люди, но пусть они будут наставниками, пусть они какой-то спектакль ведут, но пусть придет более молодой худрук, которому 45-50, видите, этого нету. Эстрада. Все одни и те же. Одни. Пусть поют, пусть пляшут. Гастроли по стране. Но огромное количество конкурсов. А потом мы их в концертах не видим. Я уже не хожу на ведомственные концерты в Кремлевский дворец. Одни и те же. Я уже знаю заранее, кто будет в этом концерте выступать.
Ну тогда на заслуженную пенсию в каком возрасте? Вы говорите, 45-50 пусть приходят, и до какого? Да. Чтобы потом на заслуженный отдых, что, 80-75?
Ну еще пускай они лет 20 поработают, 45-40-45. Потом они тоже могут стать наставниками, научными руководителями, экспертами, консультантами. Но открывать дорогу вперед, понимаете? Некоторые главы этих вот газет, главный редактор, сидят десятилетиями. И молодые журналисты, хотя бы не молодые, а средний возраст, никакого движения вперед нет.
А вы, поэтому Владимир Вольфович, вы...
такую возможность, да?
Ну, вы говорите, что вы в партию пускаете, но вы сами для себя допускаете, что когда...
Вас.
Алло, сейчас слышите меня? Сейчас.
Да.
Смотрите, вы говорите, надо давать дорогу молодым, и ЛДПР дает дорогу молодым. Но возникает вопрос, а вы сами когда готовы быть что, советником, наставником?
Значит, в отношении меня на каждом съезде ставлю вопрос. Не хотят меня отпускать. Когда они созреют, немедленно им уступлю дорогу. Но так как я руководить партией, выступать, и чтобы везде звали, приглашали, у них пока ни у кого не получается. Угу. Вот вы же почти никого не зовете из фракции ЛДПР.
Как меня это? Нилов у нас был, вон, на прошлой неделе.
Ну все, Нилов. Нилов и все, поскольку председатель комитета по социальной политике, Авласов, так. Чернышов, так. Диденко, Березин, Пиных. Сколько их? Полно молодых депутатов. Их голос не только у вас, по другим радиостанциям не слышен, по другим телеканалам. Я даю им дорогу, я их везде выпихиваю. А они, так сказать,
а может, они
другие
не
вот, телерадиоканалы, и газеты, журналисты слишком мало внимания уделяют молодежи. Поэтому я поддерживаю любые смены. Но я говорю, в целом, смена поколения. У нас опять задержка. При Брежневе была задержка, мы не дали дорогу молодежи, и рухнула страна. Не только, как говорится, кадровый, карьерный тупик, но страна рухнула. Старцы уже не могут, а среднее поколение никуда не пускают. И поэтому произошло как бы разрегулировка всех управленческих функций. Никто не хотел сохранять то, что есть. Угу. Поэтому надо обязательно обновлять, обязательно омоложать. Это я делаю, и всех прошу это делать. Сам я написал уже заявление о том, что прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года в год, в день моего 90-летия. Вот Горбачеву сегодня 90 лет, так. И мне будет 25 апреля 36 года 90 лет, через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет, отойду чуть-чуть в сторону. Был начальник, стану первый зам начальника.
Так.
То есть всегда дам дорогу. Всегда хочу, чтобы так было. За мной никогда, как говорится, не застоя не будет. Я говорю уже, мы добились успеха. Что все семь созывов, самая молодая фракция не только в Госдуме, во всей Европе, во всем мире. Посмотрите Конгресс США и Палата представителей. Старцы, посмотрите Пелоси, ей 80 лет, и все остальные конгрессмены. Там ни одного нету 30-летнего. А у нас Власов пришел в Думу, когда ему был 21 год. Поэтому ЛДПР свою лепту внесла. Дорогу давно открыли молодежи. Посмотрите, самый молодой губернатор сегодня Дегтярев Михаил, так. Хабаровский край. До этого был самый молодой губернатор Островский, Смоленская область. И хорошо работает Сипягин, Владимирская область. Мы даем дорогу. У нас нет губернаторов, чтобы
было... Коновалов-то помоложе, Дегтярева, я прошу прощения. Коновалов-то помоложе еще. Коновалов помоложе, если я не ошибаюсь.
Ну, он помоложе, но его не знают, как выпихнуть. И в этом году обязательно выпихнут. А Дегтярева не будут выпихивать. И Островского. Так что я согласен. Но это случайно произошло. Он случайно оказался там. А Дегтярев был председателем комитета здесь у нас. И Островский был председателем комитета. Надо смотреть на предыдущую работу, на предыдущие должности, которые они занимали.
Владимир Вольфович,
есть... А так это виноват бывший глава республики Зимин. Он все выборы испортил, и поэтому нашего убрал, Волов такой там был, он должен быть главой республики. Он его запорол, а в это время спокойненько проскочил Коновалов, а Зимин сбежал вообще из республики. Это надо знать всю кухню, я ее всю знаю. У вас же передача «Умные парни».
Да, поэтому мы вас позвали.
Да, спасибо, спасибо.
Есть заявление Вячеслава Володина, точнее, что? Предложение юридически закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, данные в ходе избирательной кампании. Но если у нас не выполняется поручение и указы президента, что говорить о предвыборных обещаниях, когда это традиционный период популизма, в конце концов?
Абсолютно правильно. Нигде, ни в одной стране мира никогда не было такой чуши, чтобы депутат давал какое-то обязательство, заверенное у нотариуса. Даже «Единая Россия» этого делать не будет. А другие депутаты от оппозиционных партий. Да мы 100 раз выдвигаем какие-то предложения, даем обещания, но их не реализует исполнительная власть. Это непонимание сущности законодательной власти. Законодательная власть только принимает законы, является представительной властью. Здесь депутаты представляют своих депутатов. А выполняют все мэр города, губернатор, министр, правительство. Вот так. Мы разве можем ввести горячие обеды в школах? Нет, мы приняли закон. Они везде их ввели. Так кто виноват? Местная власть, исполнительная, мэры и губернаторы. И так по всем другим позициям. Поэтому если мы пообещаем, что с 1 сентября 2021 года все дети или все школьники во всех школах будут иметь горячее питание, мы, конечно, обманем наших избирателей. Этого не будет. Это будет через 10 лет. Поэтому здесь нельзя требовать от депутатов, чтобы их обещание было выполнено. Выполняет исполнительная власть. Поэтому тот, кто это предложил, это опять левые. У них плохо с головой. Вы же знаете, что такое левые в русском языке? Левая жена... Значит, жена есть, а у него еще левая подруга, так сказать. Левая работа. Есть основная работа, и он где-то еще не на нелегальной работе. Поэтому здесь это все вопросы левых. Вот. Это не нужно нам. Это можно предлагать, но это немыслимо, понимаете? Предлагать такие вещи, надо знать механизм осуществления. И депутат, он... может в сельсовете еще где-нибудь дать обещание посадить дерево. В крайнем случае пойдет в лесопитомник, купит дерево, возьмет лопату и посадит. Выполнит. Даст обещание, скамейку поставит. Закажет у соседа столяра скамейку, вместе придут, поставят. Но в масштабах страны повысить пенсию, зарплаты, увеличить вакцинацию, где-то что-то улучшить, мы можем лишь требовать это от исполнительной власти. Возьмите депутаты. Прививку сделал, даже треть депутатов не сделали прививку. Пусть сперва они прививку все сделают, а то они едут к народу, там сами заражаются, потом приезжают, других депутатов заражают. А они хотят какие-то там обязательства придумать. Какие обязательства? О собственном здоровье не могут заботиться. Я единственный и первый сделал прививку в начале сентября прошлого года. А остальные что? До сих пор еще делают. 6 месяцев на что у них ушло? Какие там обязательства? Собственное здоровье. 3 человека уже умерли. Это что за депутаты? Не смогли себя защитить. Поэтому такие предложения можно делать, но это невозможно. Это осуществить, проконтролировать. Даже зарплату мы себе не устанавливаем. Нам зарплату, мебель, помещения, квартиры, все, что... нужно для обеспечения работы Государственной Думы, делает исполнительная власть, правительство, управление делами президента. Мы даже здесь не можем внести никакую свою лепту. Поэтому это нужно отложить в сторону. Это не будет никогда. никаких там обещаний, нотариально, так сказать, заверенных и так далее.
Но вот есть предложение, есть, да, предложение от депутатов, да. Правда, от единороссов. Говорите. Во главе с зампредом Ириной Яровой группа депутатов внесла поправки в закон об ответственности за реабилитацию нацизма и предлагает уже фактически неуважение, значит, к ветеранам, поклёп на ветеранов, унижение чести и достоинства приравнять к реабилитации вот
здесь,
нацизма.
Здесь, конечно, мы, конечно, можем здесь поддержать, чтобы была определенная ответственность административная, так сказать, финансовая, а может быть где-то и уголовная. Ветераны воевали или ветераны труда. Зачем оскорблять людей старшего возраста? Они на пенсии, в глубоком старшем возрасте. Особенно ветераны войны, им всем под 90. Поэтому здесь надо исключить любые, так сказать, оскорбления, унижения. Должно быть только уважение. Благодарить их, как и гражданских ветеранов. Они тоже свое отработали, и страна стоит, прекрасная страна, благодаря труду и ветеранов, защитивших страну во время войны, и тех, кто трудился. Это миллионы, миллионы, миллионы людей. Вот еще один вопрос. Надо бы как-то нам сделать. Вот у нас есть граждане, которые обращаются к иностранным государствам, чтобы там ввели санкции против нас с вами. Против России. Такого нет нигде в мире. Чтобы граждане своей страны обращались за границу и с требованием, с просьбой наказать собственную страну. Вот здесь это нужно ввести жесткую статью, уголовный кодекс, и сажать в тюрьму. Уже это предательство. Не нравится тебе страна? Уезжай из нее. Как дома тебе не нравится семья? Ну уходи. Не сложилась семья. Найди другое жилище. А зачем же истязать семью? Ты же не будешь жену избивать, детей. Вот тебе не нравится. Давай-ка я буду избивать. Нет. Ты честный, уйди из этой семьи. Тебе не нравится страна, государство, режим. Уезжай. Сегодня свободный выезд. Визу получишь. Особенно те, кто требует санкций против России. У вас и так уже в кармане, наверное, зеленая карта, иностранные паспорта и счета в иностранных банках. Но они здесь сидят, чтобы напакостить нашей стране. Вот это плохо. Это нужно таких людей привлекать к ответственности. И это мы готовы поддержать. Поэтому здесь... Но... Много вопросов.
Да, здесь есть одна, правда, тонкость, Владимир Вольфович, есть одна тонкость. Да. Люди, которые призывают к персональным санкциям, они, ну, в своей логике разделяют. Есть санкции против России как таковой, а есть санкции против отдельно взятых людей, которые, например, им не нравятся. Как то бизнесмены, может быть, какие-то чиновники. Или санкции против бизнесмена – это санкции против России.
В любом случае, нельзя обращаться за границу и требовать наказать кого-то из граждан России. Даже если это плохой чиновник, плохой министр, какой-то там глава корпорации, какой-то депутат. Это недопустимо. Это никто нигде не делает. Так. Вы слышали, чтобы французы обращались в Германию наказать каких-то французских чиновников? Это просто совершенно в голове ни у кого за рубежом не укладывается. А у нас эти вот, начиная с Герцена, понимаете, диссиденты при Брежневе только за границу ошельмовать, оклеветать, требовать наказать. Нам же эти вот штрафные санкции и всякого рода ограничения уже 100 лет вводят по просьбе наших людей. Мы якобы не выпускали евреев. Они меняют с нами торговые отношения, вводят ограничения. Выпускайте евреев. Выпустили всех евреев, а все равно... Ограничения в торговле сохранялись вот до последнего времени. То есть это издевательство над нами. Ладно, когда они сами придумывают какие-то ограничения, нам портят кровь. Это же портит кровь всей стране. Унижают нас. Мы не можем соревнования проводить под своим флагом, чтобы гимн наш звучал, чтобы кого-то в Евровидении участвовал наш исполнитель. Они во всем вредят нам. Понимаете, это не только их какие-то личные обиды, какой-то чиновник обидел. Они наносят удар престижу всей страны. Поэтому это недопустимо. Мы должны это прекратить, чтобы они этим не занимались, чтобы никто этот вопрос не поднимал, а мы должны все меры принять, чтобы И по собственной инициативе, когда чужие иностранные государства пытаются нас наказать, мы должны такие ответные меры принимать, что им было неповадно нас наказывать.
Например, какие меры здесь могут быть?
Те же торговые. Возьмите США, у них самолеты летают на нашем титан и другие металлы. Мы не будем давать, у них все эти самолеты остановятся. Наши ракеты уносят их приборы различные космические, в космическое пространство. У нас много возможностей тоже влиять на них. Так что здесь просто не обо всем говорят в открытую. Вот. У всех стран есть. Но в любом случае мы должны остановить, чтобы наши граждане не портили, так сказать, репутацию страны и не подставляли ее, чтобы кто-то наказывал ее. Вот парламентская ассамблея Совета Европы. Я предлагал выйти из ее состава еще 20-25 лет назад. Мы только 2 года назад пригрозили, перестали платить ежегодный взнос, и они тут же засуетились. Мы им платим 40 миллионов евро каждый год. За что? Чтобы давать им возможность нас шельмовать, чернить. Но только-только 20 лет ушло моей упорной работы, чтобы повлиять. У нас есть рычаги давления по всем позициям. Вот они, американцы, вышли из режима открытого неба, и мы вышли. Как они будут контролировать у нас наше пространство? Мы не разрешаем им. Сегодня все на взаимности. Сегодня нельзя что-то где-то сделать, и только будет игра в одни ворота. Нет, мы также можем сыграть в их ворота.
Вы не видите, что сейчас... Да, я прошу прощения, вы не видите сейчас, что вся эта санкционная взаимная история, она доводит до какого-то ужесточения отношений между странами? Чем это все кончится-то?
Это кончится все войной, но не между Россией и США, а на Украине. Я еще сказал, что война начнется на Украине 22 июня 2016 года. Но выборы президента США, Дональд Трамп побеждает. Потом думали, что он будет делать. В 2017 году не начали. В 2018 перевыборы, Сенат, Палата представителей. Вот довели до лета 2021 года. Теперь выборов нету, тишина, выборы на следующий год, промежуточные. Вот сейчас они уже даже называют дату 2 мая. Начнутся цепь провокаций и небольшой или средней тяжести вооруженный конфликт развернется на землях Украины. И погибнут огромное количество украинских солдат и военная техника. Вот для этого делается. Постоянно, чтобы иметь повод еще санкции ужесточать. Вот сейчас Навальный, за него ужесточают. Потом ужесточение конфликта на Украине летом этого года. Из-за этого конфликта нас обвинят, что это мы начали конфликт, хотя начнут они. И так каждый год 2-3 раза будут цепляться к чему-то. К Карабаху прицепится, что-то там не так произошло. Или в Грузии что-то начнется, поползновение против Абхазии. Или попытка Приднестровья захватить. Каждый год они найдут зацепку, чтобы санкции ужесточать. Вводить. Большинство санкций мы и не замечаем, но все направление нас душить, давить, чтобы нам было хуже.
Владимир Ильич,
мы должны им показать нашу мощь. Да?
Спасибо большое. У нас время, к сожалению, прошло. Мы вас приглашаем к нам в студию в следующий раз. Да. Владимир Жириновский с нами был, лидер ЛДПР. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Встретимся в «Револьверах».